Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Здесь и сейчас на Авторадио.
Добрый вечер, друзья!
Здравствуй, страна!
Привет всем!
Ну вот, вы же нас слышите. Слышите, значит, настроились, как говорится, на нашу программу «Мурзилки Лайф». Мы готовы ответить вам взаимностью музыку.
Всегда.
Господа, «Мурзилки Бэнд». В общем, приветствуем всех, кто в данный момент слушает Авторадио. И, конечно же, сейчас особый респект московским водителям. Извините, все остальные, но уж так получилось, что, оказывается, московские водители у нас самые примерные.
Дело в том, что у них... Дисциплинированные.
Да, судя по тому, что сказали страховые компании, у нас максимальная скидка за безаварийную езду. Зато самые лихие у нас водители — это в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Тыве, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии. Ну, правильно, какой кавказский мужчина не любит быстрой езды?
Лихой езды, я бы сказал.
Интересный рейтинг, да, безусловно.
Их можно понять. Тем не менее, берегите себя, друзья мои. Будьте осторожны и внимательны за рулем. Слушайте наше шоу, все у вас будет хорошо. Итак, у нас по программе сегодня действительно все самое интересное, все самое вкусное и только для вас. Самые горячие пародии, интересные новости, конечно же.
Прекрасные гости.
Естественно, для обсуждения вместе с вами. Так что, если вы не против, то мы начинаем. Итак, Брагин, Гордеева, Захар и... Red Hot Chili Peppers.
Давай.
Сегодня так.
Give it away.
Привыкайте.
Red Hot. Give it away now.
На Авторадио.
Давайте по самым интересным новостям. Заяц 2023. Нейросеть составила портрет типического безбилетника, ну, в частности, московского транспорта. Самыми забывчивыми пассажирами, которые, ой, забывают оплатить проезд...
Я же прикладывал!
Да-да-да, в транспорте стали 32-летние мужчины.
Ай-яй-яй,
32!
Да, возраст 32, пол мужской. Это столичный Дептранс заказал нейросети составить портрет типичного безбилетника, чтобы потом объяснять контролерам, на кого обращать особое внимание во время соответствующих рейдов.
С другой стороны, а контролер такой, ну а что сделать? Ему уже 32 года, он мужчина.
Он подвержен, да, он попадает в группу риска. В ведомстве отметили, что чем старше человек, тем меньше правонарушений он совершает, ну что касается именно оплаты проезда.
Труднее убежать от контролера.
Ну и к женщинам вопросов и претензий меньше, чем к мужчинам.
Потому что они не зайцы, зайчихи.
А к женщинам всегда, кстати говоря, претензий и вопросов меньше, но сейчас информация для тех, кто не замужем. Более 70% опрошенных россиянок. Опрос проводили школы IT-профессии Skill Factory и сервис для знакомства Мамба. Так вот, эти барышни хотели бы выйти замуж за IT-специалистов. Причем, что интересно, вот этот вот интерес к представителям IT начался весной 2020 года, когда во время первой волны пандемии коронавируса многие были вынуждены уйти на удаленку, ну а два других пика повышенного интереса пришлись на весну и осень 2022 года. Дело в том, что очень многие барышни говорят о том, что айтишники могут работать из любой точки мира. Ну, а еще есть такое мнение, опять-таки у барышни незамужних, что они много путешествуют.
Они красивые, умные.
Вот про это.
Благородные.
И хорошо зарабатывающие.
Про заработок тоже немаловажный фактор. Еще об этом расскажу.
Ну, вернемся, да. Друзья, несмотря на многолетние традиции, 64% российских родителей считают самой нецелесообразной тратой к 1 сентября покупку цветов.
Цветов, да.
Я согласен. А также дорогих подарков учителям.
С другой стороны, понимаешь, как-то не покупать их, вроде как опричь души, вроде как нарушение традиции.
Ну, есть варианты уже, слава богу. Вот данные получила Альфа-страхование, с результатами которого ознакомилась газета РУ. 17% родителей уверены, что цветы учителю – это знак уважения и внимания. Всего 17%. Не обязательно тратить крупные суммы на огромные букеты. Почти 9% вместо цветов уже перешли на участие в благотворительных акциях. Ну, там, дети вместо цветов, знаем это прекрасно, да? Но с одобрения учителя и сняли с себя этот вопрос. 12% делают умнее и покупают один букет от класса, независимо от того, участвуют в благотворительной акции или нет. Ну, просто такие приняли решение. Да ну чё? Ты чё? Хватит одного. И все. Вот. При этом родители указали, что средняя стоимость букета в магазине на 1 сентября начинается от 3000 рублей. Если ребенок в семье не один, траты на цветы становятся просто критическими для семейства. 43% родителей отметили, что ненужная трата – это подарок учителю. Для отдельного празднования. Вот есть День учителя, День знаний считается больше праздником все-таки для детей, а не для учителя. Ну и тут я тоже согласен. В общем, друзья, сегодня у нас вокруг да около школы.
Да, ну вот. Уже тема-то понятна. Сейчас да. Она все актуальнее. актуальнее с каждым днем.
Лайфчат называется «Скоро в школу».
Ну, рассказывайте, вы уже начали подготовку к школе или все оставляете на последний момент? Что уже куплено, сколько денег потрачено и на что больше всего? И вообще, ваш ребенок хочет в школу?
Друзья, пишите всю правду. Плюс 7-915-459-2020. Наш единый номер. WhatsApp, Viber, SMS, Telegram.
На Авторадио.
Научите меня, научите.
Я надеюсь, что не сейчас, но, по крайней мере, какие-то моменты ты можешь узнать. Потому что Тинькофф Инвестиции наградили победителей Кубка Российского Инвестиционного Чемпионата. Абсолютным победителем в соревновании стал участник с никнеймом Элли Темур в социальной сети для инвесторов «Пульс». С момента присоединения к турниру он заработал, рекомендую всем присесть, 88 миллионов 600 тысяч рублей. Доходность его составила 87,2%. Именно ему вручили главный приз – Кубок Рич и денежный приз в 1 миллион рублей. Суммарно все участники соревнования смогли заработать почти полмиллиарда рублей, если быть более точным, 485 миллионов 617 тысяч за время проведения турнира. Скажем прямо, суммы впечатляют.
Да уж.
Давайте
да.
Все-таки попробуем узнать, что же сделать надо, чтобы достичь столь впечатляющих результатов. В гостях у нас руководитель российского инвестиционного чемпионата Марат Ишмеев. Марат, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Хорошо, что мы сидим, когда читаем о том, что полмиллиарда.
За денежную музыку нашим музыкантам.
Итак, Кубок российского инвестиционного чемпионата. Прежде всего, расскажите нам, что это, с чем его едят, условия и так далее.
Ну, начну с самого начала. Вообще, это соревнование для инвесторов.
Квалифицированных, неквалифицированных?
Неважно.
Любых?
То есть, да, любой пользователь Тинькофф в данный момент, пользователь Тинькофф Инвестиций может принять участие в чемпионате, там, участие от 10 тысяч рублей. Любое соревнование предполагает наличие какого-то результата. Вот у нас это результат финансовый. Кто показывает лучший финансовый результат, тот и побеждает. Мы уже проводили российский инвестиционный чемпионат. Соревнование проходило вот в прошлом году, осенью, зимой. А весной решили повторить в новом формате и назвали это Кубком российского инвестиционного чемпионата. Про отличия могу рассказать, если интересно.
Ну, в принципе, я думаю, что в данном случае...
Спортивная аналогия,
в данном случае,
брать.
Ну, я не думаю, что спортивная аналогия. Хотел задать вопрос. Понятно, что и вы сказали, что стартовая сумма 10 тысяч рублей. Там сложно заработать 88,6 миллионов. Но можно заработать,
суммой, да,
но можно оценивать по доходности. Да, как мы сказали, что доходность победителя 87,2. Вы все-таки оценивали что? Именно сумму фактическую или доходность?
Ну вот,
разные условия.
Вот и вопрос про отличия как раз пошел. Действительно, мы использовали спортивные аналогии. То есть есть чемпионат, есть кубок, да? Мы подумали, что кубок должен получить один. И вот его мы вручали именно за лучший абсолютный результат. Да? То есть это человек, который выиграл, он не показал лучший относительный результат, но он больше всего заработал, что очень весомо, и вот он получил кубок. До этого, когда мы проводили российский инвестиционный чемпионат, у нас было 100 победителей. Это все были люди, ну, в своих категориях по размеру счета, показавшие именно лучший относительный результат в процентах. Там 400%, 600%, там сумасшедшие проценты, ну, за такой короткий промежуток.
Да, 600% это, конечно, круто.
Да, да.
Кому-то действительно повезло. Но вот при начале розыгрыша кубка все участники были в равных условиях или кто-то мог присоединиться по ходу?
Ну, если это называть неравными условиями, то да, можно было присоединяться по ходу. Но... скорее всего, это преимущество для тех, кто присоединился с самого начала.
То есть... Ну, потому что у них больше есть время для того,
конечно,
чтобы накапливать свой капитал.
Да, 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 да. И хороший финансовый результат легче показать на более длинной дистанции. Но мы давали шансы для всех. И если ты готов зайти вот в последнюю неделю и показать сумасшедший результат, ну, почему бы нет? Да,
и купить все в Комфлот.
Слушай, ну это же как в жизни. Все же говорят, начинайте с 20 лет уже, да, инвестировать, говорят молодым людям, и тогда к пенсии вы будете жить шикарно. Тут примерно такая же история.
Да, да.
Какие инструменты в основном использовали участники, и главное, что помогло победителю?
Что он покупал такое, что 88 миллионов?
Захар взял ручку, начал записывать.
Ну, для начала я немножко уйду от ответа, скажу, что вот смотрите, а в какой, например, обуви побеждают бегуны, да?
Ну, это в специальной. Зависит...
Да, в специальной. То есть и тут есть инструменты, которые могут помочь. И спектр используемых инструментов нашими вот игроками, он абсолютно вот разнообразный, огромный, да. То есть это и акции, и фьючерсы, и маржиналка, как вот как инструмент маржинальной торговли.
Кофейная гуща даже иногда.
Если это помогало, да. Была такая тенденция, что удачные результаты показывали на российских голубых фишках. Рынок рос, там все было хорошо. На фьючерсах тоже, опять-таки, на российские голубые фишки. Вот если говорить про победителей, то у них получалось очень удачно заходить и показывать очень хороший результат на Сбербанке, на Лукойле, на Татнефти.
Очевидно.
Вот. Я именно говорю про победителя, вот у него такой спектр, да, то есть, да, ну, не, я как, определенных победителей тащил Яндекс, ну, то есть, вот, ну, примерно
сейчас,
так.
Сейчас всем на заметку, да, по поводу Сбера, так.
Ну, опять-таки, вот подчеркиваю мысль, что главное не то, каким инструментом торговать, а понимать момент, когда лучше зайти,
да. Когда лучше выйти.
Это базовые принципы, да, то есть, это нету панацеи, нет универсального инструмента, вот, берите его и выиграете. Вот в том-то и
это же целая наука,
сила,
конечно,
наших игроков, они находились удачный момент.
Марат, а мне вот интересно, вот люди, включаясь в это соревнование, да, они что-то специально делали, усиленно, потому что они сейчас в чемпионате, в кубке участвуют, или просто работали, как всегда, ради собственной выгоды, ну, если уж так уж
это
говорить.
Спортсмены, скажем так,
да,
прокачанные есть... люди.
Безусловно, те, кто участвует в таком чемпионате, можно провести аналогию с профессиональными спортсменами. Возможно, они делали то же самое, что делали до этого. Но если до этого они занимались этим профессионально, да, от многих игроков были отзывы, что вот именно в этот период они чувствовали себя особенно напряженно,
Особенно
старались, концентрировались на своих стратегиях. И это вот один из рецептов успеха. Надо инвестировать не только деньги, но и свое время, свои нервы в каком-то смысле.
То есть, Марат, вот так вот левый человек, левый, зайти не может, все равно это должен быть человек все-таки прошаренный, да, в этом деле. Тот, который изучал.
Погруженный,
да, может быть, что-то изучал или даже проходил курсы.
Я бы не сказал. Курсы полезно проходить всем, да.
Кто хочет, да, в старости жить нормально.
Большое количество наград, в том числе какие-то подарочные акции, да, то есть были не только вот это крупные вот эти денежные призы, но и подарочные акции. И даже для тех инвесторов, которые не считают себя профессиональными, только попробовали, зашли, многие из них как приятный бонус выигрывали подарочные акции. То есть у нас огромный призовой фонд, огромное количество призов было. Там общий призовой фонд составлял 50 миллионов рублей. Вот,
но это
многим досталось.
Немалая сумма, да, но я уверен, что сейчас все слушатели Авторадио думают, как же здорово. И сразу же возникает вопрос, не пора ли помимо организации Кубка организовывать все-таки еще обучение для более широкого круга лиц, тому же техническому анализу, фундаментальному анализу, умению читать отчеты и так далее, чтобы это не была некая там узкая каста профи, а чтобы гораздо больше, в том числе и денег пошло на биржу.
Это часть нашей миссии. И вообще у нас уже есть такое обучение, у нас есть Академия Тинькофф Инвестиций, в которой мы учим даже более базовым вещам, потому что то, что вы назвали, это уже какой-то продвинутый уровень. А надо вообще начать с того, понимать, как распоряжаться своими деньгами. Что я
финансовая
откладываю?
Финансовая
грамотность базовая.
Вот я их убеждаю в этом, коллеги.
Это нужно то, что преподавать даже в школе. Что я зарабатываю, что я откладываю, в какой пропорции распределяю между какой-то финансовой подушкой безопасности, между какими-то активами, в какой пропорции брать активы и как горизонт инвестирования влияет на вот эту толерантность к риску. Это настолько базовые вещи, которые нужны, не только для...
И которые очень многие вообще сейчас не знают.
Да,
что самое главное.
Это большинство же, мешает, скажем так. Они говорят, у нас нет денег для того, чтобы это начинать. Там, да? Что такое 5000 рублей?
Для того, чтобы были деньги, нужно и действительно обладать этой самой
финансовой грамотностью.
Марат, вы говорите, с 10 тысяч можно начинать, да, по идее.
В чемпионате, да, а в самих инвестициях хоть от 5 рублей. То есть такие инструменты, фонды наши, в которые можно от 5 рублей вкладываться, PE фонды от 5 рублей. Просто попробовать понять.
Заработать рубль просто.
За год. Начать разбираться, понять, как работает биржа, да, то есть, 10 тысяч это уже для участников турниров, да, какая-то планка. А просто попробовать инвестировать можно вместо того, чтобы купить жвачку, да, занести в инвестиции. И попробовать посмотреть, как это отзывается, не отзывается, ваше, не ваше.
Понятно. Итак, Кубок Рич разыгран. Что дальше? Какие планы?
Мы продолжаем серию наших турниров. Турниры вообще длятся круглый год. Пусть не с такими призовыми фондами, не с таким количеством участников, но турниры доступны круглый год. И периодически, например, вот ежегодно хотим проводить российский инвестиционный чемпионат. Уже есть планы на новый чемпионат. Новый чемпионат проведем в два этапа. И на первом этапе у нас будет девиз «Победить может каждый», будет огромное количество призов. А на втором этапе будет девиз «Выиграет лучший».
То есть, в принципе, сейчас уже можно интересоваться, да, когда начнутся новые соревнования, уже потихонечку готовиться.
Ждите официальных анонсов, да, я вот приоткрыл немножко занавес, поделился немножко информацией.
Но это по весне будет, уже будет или вот осенью?
Нет,
уже?
Вот осенью, в сентябре, осенью. Да. В сентябре стартуем.
Ой, опять я опоздала.
Да и все успеешь, еще осень, две недели у тебя есть.
А потом, как мы поняли, можно подключиться.
Гордеева, готовь 10 тысяч вперед.
Главное, друзья, надо быть обязательно клиентом компании Тинькофф Инвестиции.
Ну, мы проводим чемпионат для клиентов Тинькофф Инвестиций, да. На данный момент так.
Спасибо огромное, удачи. И очень хочется, конечно, увидеть этого человека, который взял и сделал несколько десятков миллионов. Но, тем не менее, мы понимаем прекрасно, что это есть некая там финансовая, в том числе, тайна. Итак, друзья, руководитель российского инвестиционного чемпионата Марат Эшмеев был у нас в гостях. Спасибо огромное. Ну и будем учиться.
Новых свершений.
Спасибо.
Счастливо, пока.
Спасибо, спасибо.
Лайф-чат. Скоро в школу, скоро в школу. Да, начали ли вы подготовку к школе? Может, уже закончили? Да, уже. Или деньги
вполне
кончились,
возможно.
Или все купили.
Либо вообще вот перешло все, с прошлого все. Года, вполне возможно.
Очень,
вдруг он не вырос.
Очень хороший, но часто практически нереальный вариант. Практически,
прошлого
да.
года точно, да?
Ну, кое-что, конечно же, еще остается, но тем не менее.
Потому что было куплено на вырост.
Да, ну и так, вообще, ваш ребенок хочет ли в школу, и, соответственно, что вы в связи с этим совсем переживаете?
О, Игорь начинает из Татарстана. Собрался в школу вообще не проблема. А вот найти не меньше миллиона рублей для оплаты обучения уже после окончания самой школы, вот над чем надо работать, причем на перспективу.
Зачем миллион рублей? Миллион рублей зачем?
А миллион рублей, вот вы мне дайте, я скажу, зачем он мне.
На университета, что ли, я не понимаю.
Наверное, обучение.
Нет, конечно, тут сейчас, я думаю, многие могут тоже повертеть у виска, скажем так, да. Ну, во сколько сейчас обходится обучение в высших учебных заведениях? Я только что разговаривал там с человеком, который радовался, мой друг, говорит, все, дочка поступила в вышку на экономику. Класс!
600-700 семестр.
Ты прав. Да.
Семестр?
Около того.
Семестр, да.
Не год даже?
Нет, семестр.
Семестр.
Ну, потому что это вышка.
Нет, наверное, год
нет,
все-таки.
Семестр.
В общем, какие-то семестр. Просто фантастические деньги, при том, что она готовилась два года, представляете? Два года подготовки.
Дорогое образование. И два года подготовки тоже за деньги, соответственно.
Да, да.
Ну, тогда я абсолютно согласна с Игорем по поводу да, его замечания о миллионе. Ну, понятно, что не у всех такие амбиции в вышку поступать, да, и не то, что даже амбиции, а и невозможности, да и, может быть, и желания у кого-то нет. Я, например, никогда не хотела в вышку поступать.
Ну, ты не экономист. Костян, счастливый Костян из Ухты, мой земляк, пишет. Сын 86-го года рождения, дочка 90-го, чем школа вообще меня уже не касается. Да.
И миллион смайликов счастливого человека из Ухты, у которого школа не касается. Дальше еще просто, знаете, две фразы, которые повторяются, и прямо я слышу интонацию Магомеда из Республики Дагестан. Я хочу в школу. Я в школу хочу.
Ой, я тоже в школу.
Я бы в школу. Или в детский сад
а
еще.
А это еще лучше. И тихий час обязательно. Виктория пишет, что у меня, слава богу, осталось два школьника, вернее, школьницы. Потратили уже 15 тысяч. Канцтовары, одежды, хотя купили еще не все. Поэтому еще траты предстоят. Хотела сказать насчет цветов. У нас учитель акцентировала на том, что очень любит цветы, поэтому все-таки придется покупать букет.
Ох, как однажды... Ну, я уже рассказывал эту историю. Как вот хорошо, когда учительница по музыкальной школе по фортепиано
сразу
сказала...
Сразу обозначает. Я люблю коньяк.
Нет. Что ты все время выдаешь? Просто она сказала... Крепкие напитки предпочитаю. Но и все. Вопрос с подарками на любой праздник, день рождения был решен на все 7 лет обучения. Прекрасно.
Правильно. Продолжим этот великолепный, хотя и для кого-то тревожный, да, разговор по поводу сбора в школу, по поводу желания ребенка пойти в школу. Пишите нам, друзья, очень ждем ваших сообщений. Плюс 7-915-459-2020.
Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
Ну, школа, конечно, хорошо, подготовка к ней тоже неплохо, но есть же те, кто школу закончили и теперь пытаются все-таки устроить свое место в жизни, я имею в виду, в первую очередь, конечно, женщин. Так вот, более 70% опрошенных россиянок хотели бы выйти замуж за IT-специалистом. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенные школой IT-профессии SkillFactory и сервисом для знакомств мам.
Если бы другая школа проводила
вполне
бы исследование.
Вполне вероятно.
Вот авиационный институт проводил бы исследование, все бы за летчиков хотели.
Но,
у меня есть
собой
вообще ощущение, что это определенная провокация или, знаешь, мотивация населения. Айтишники в стране нужны? Нужны. Нужно, чтобы люди шли учились на айтистов. Ну, на айтишников. Нужно.
Абсолютно.
Запускаем такую историю, что все женщины России хотят и еще раз хотят айтишников и больше никого.
Но нет, но так как потребности все в других отраслях нашей промышленности тоже есть, поэтому не все, а у нас три четверти.
Ну да, но тем не менее.
Дело в том, что вот этот интерес к айтишникам со стороны россиянок начался весной 2020 года, когда была первая волна пандемии, и многие были вынуждены уйти на удаленку, ну а затем пики пришлись на весну и осень 2022 года. Так вот, востребованность IT-специалистов на рынке труда – это основной фактор, почему россиянки хотят получить такого жениха.
Потому
мало того, что
деньгах
можно работать удаленно, действительно, неплохо зарабатывает и, естественно, эрудирован. Так что, поди, здесь с этим поспорить невозможно. Но есть все-таки у россиянок ряд предубеждений относительно IT-специалистов. Треть опрошенных уверена, что айтишники слишком много сидят за компьютером и не уделяют, соответственно, им внимания.
Открытие какое, надо же!
Тут началось, да, через капризы.
Каждая пятая считает их занудами. Примерно столько же барышень считают, что молодые люди из IT-сферы плохо одеваются. 17% говорят, что не умеют общаться с девушками, а 9% говорят о том, что они слишком долго живут с родителями.
Ищу мужа. Хочу, чтобы был занудный, плохо одевался, долго
жил
сидел за компьютером,
воспитаю
жил с мамой.
Воспитаю в коллективе. Вот. Но я вас могу, дорогие барышни, так сказать, направить вот на какой-нибудь корпоратив IT-компании. Я вас уверяю, что вот эти тихони, которые
зануды
вот в жизни, зануды и так далее, после определенного момента на корпоративах становятся
вы,
безумными.
У вас ощущение, что вы не в IT-компании, а на, я не знаю, там, на металлическом заводе.
Вполне возможно. Ну, в общем, странные эти исследования, о чем мы, собственно,
странные,
уже
странные
сказали. Ну, пускай айтишникам будет приятно. Гордеев, сделай приятно айтишникам. Можешь?
Ну, хорошо.
Пускай они будут самыми желанными. Хотя бы в песне.
Вечером. Вечером. В куплете.
Те, кстати, специалисты по ля-ляканью нужны, нет?
Это, я так понимаю, вы себя предлагаете.
Имей в виду, мы занудные.
Ну, а кто еще
да
может?
Я вас знаю, ладно, не удивительно.
Кто тебе еще сможет поля-лякать песни?
Ну, давайте, я начну,
надо
а вы поля-лякайте.
Есть на свете мужик самый-самый, не банкир, не спортсмен, не певец. Пусть пока он живет вместе с мамой, только с ним я пойду под венец. Вариант лишь один есть нормальный, и влюбиться, и замуж пойти. Самый сказочный и сексуальный специалист по IT. Ля-ля-ля-ля-ля. С ним Wi-Fi рядом ловит постоянный и четкий сигнал. Вариант лишь один есть нормальный, и влюбиться, и замуж пойти. Самый сказочный и сексуальный специалист по IT. Течет как король, только он один точно знает от сердечка логин и пароль. Вариант лишь один есть нормальный, и влюбиться, и замуж пойти. Самый сказочный и сексуальный
того.
Не надо ля-ля. Все,
совет на любовь.
На Авторадио.
Да, друзья, как бы нам этого не хотелось, но 2 недели остается до учебного года, ну, чуть-чуть больше. Продолжаем наслаждаться летом, но, тем не менее, уже говорим про учебный год. Музыку, будьте любезны, господа музыканты. Второй звонок у нас, да? Второй час. Второй час нашего шоу, он начался, второй урок, можно
второй
так сказать.
Урок, конечно.
И знаете, слава богу, говорю, что я уже это пережил, но тем не менее большинство родителей все равно переживают о том, как будет учиться чадо и думают о репетиторстве, да. 73% не собираются сокращать затраты, не планируют, об этом говорит опрос образовательной компании Maximum Education, а 27% родителей собираются в этом году сэкономить на дополнительном образовании детей. Самым актуальным направлением для дополнительных занятий считается подготовка, ну, понятно, к ЕГЭ и ОГЭ. Ее выбирают 60% опрошенных. Каждый пятый родитель отправляет ребенка на английский язык, 10% на другие занятия в рамках учебной программы, 4% родителей отдают детей на программирование, столько же на профориентационные курсы. Ну, насколько я знаю, коллеги, вы же тоже, да?
Мы
так
же
сказать,
тоже
подтягиваете
замечены,
детей,
да,
в том или ином предмете.
Есть немного, и вот уже скоро, буквально со следующей недели, будем возвращаться.
Ну, у вас уже есть репетиторы, да, соответственно?
Есть.
У тебя же есть, да, постоянные?
Есть, да.
По английскому языку?
По английскому языку, да, что-то там с первого класса.
Захар, у тебя пока нет.
Нету, но есть, сам... есть онлайн там программирование.
То есть тоже, в принципе,
да, ну и дополнительный, английский Кембридж по вот по курсу Кембриджа.
Ну, в общем, друзья, если у вас возник вопрос по поводу того, как же выбрать репетитора, уже буквально через несколько минут будем в эту тему погружаться с ушами. Так что не прослушайте. Итак, продолжаем наше профобразование в эфире. Это шоу «Мурзилки Лайв» до 9 вместе с вами.
На Авторадио.
Но выбрать репетитора для своего ребенка всегда бывает непросто. Ну, либо он окажется вам... вам кажется очень квалифицированным, но дорогим, соответственно. Либо денег берет немного, но вас смущает, что он студент или, там, допустим, ну, еще не выучился до конца. В общем, сомнений может быть масса. Как лучше всего подобрать именно того репетитора, который подойдет под ваши запросы и возможности? Обращаемся за консультацией к лингвисту, основателю школы Intellect Language School Диане Билан. Диана, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие слушатели Авторадио.
Здравствуйте. Нам тоже очень приятно. Итак, Диана, я знаю, что у вас есть 5 золотых правил, благодаря которым родители найдут того, кто им нужен. Вот, пожалуйста, озвучьте, а мы попробуем покомментировать.
Обязательно. Но для начала я бы хотела сказать, что... вернее, как процитировать Нельсона Мандела, который сказал, что язык – это дорога к сердцу другого человека. И из 7000 языков, которые сейчас, живых языков, существуют в мире, английский, конечно, самый популярный, на нем говорят 1,5 миллиарда человек в мире. И пользоваться услугами репетитора в наше время, безусловно, стало неотъемлемой частью образовательного процесса для многих.
Простите, пожалуйста, Диана, я вас перебью. А то есть школа не дает достойного образования в английском языке? Так получается? Почему так происходит?
Получается так. Mm-hmm. Получается так.
Ну, сейчас сколько учителей на вас обиделось?
Да я думаю, они все это прекрасно знают.
Хорошо, давайте все-таки по поводу того, как найти репетитора. Те самые правила.
Да, те самые золотые правила, первое из которых – это выбирайте специалиста в зависимости от цели занятий. Что это значит? Во-первых, определитесь сами со своими целями и потребностями. Нужен ли вам преподаватель, скажем, для подготовки к экзаменам или постепенное повышение уровня владения языком? Это совершенно разные специалисты, поскольку, ну, скажем, преподаватель по подготовке к экзаменам IELTS, TOEFL, ЕГЭ, это, как правило, такие дорогостоящие преподаватели. Если же, предположим, вам нужно получить какой-то базовый уровень,
ну, либо просто думаю, помогать что... ребенку в учебе, да, для того, чтобы у него была, да, ну, всегда пятерка, и хотя бы что-то он мог вынести после 11 лет школы, наверное, все-таки это более, ну, скажем так, эконом-вариант получается.
Да, может справиться менее квалифицированный преподаватель, конечно, он более дешевый, но, тем не менее, все равно нужно обращать внимание на то, кто этот будет человек, потому что именно первые уроки, они очень важны, они закладывают и мотивацию ребенка, и любовь к языку, и то, как он будет понимать впоследствии, потому что это идет от произношения, которое репетитор вкладывает в ученика, если репетитор будет говорить на русифицированном английском, то ничего хорошего не получится.
Да, поэтому я вспомнил еще, простите, арабский английский тоже такой. Отдельный вид английского языка.
Африканский английский. Не, ну это понятно, что мы сейчас такие крайние варианты берем. А вот что значит потратьте время на предварительный анализ? Опять-таки один из пунктов. Что за анализ имеется в виду, когда выбираешь репетитора?
Во-первых, нужно понять хотя бы какие-то отзывы, да, пособирать об этом человеке, о том, какова его квалификация. На самом деле очень много людей, которые считают себя репетиторами или называют себя так, но на самом деле не имеют той базы, которая может именно дать тому же ребенку правильные навыки владения языком. Я вам просто для примера скажу, что есть учителя физкультуры, которые преподают английский язык. Иногда они в школе даже заменяют.
Ну а что, если он спикает по английшу, почему бы нет? Вообще у меня такое ощущение, Диана, сейчас, мне кажется, вот любой школьник, кто заканчивает, ну, хорошо, спецшколу пускай, да, он считает себя сразу же репетитором и то, что он может действительно учить. Мне кажется, все-таки репетитор должен какие-то курсы пройти, да, репетиторство, но все какой-то минимальный этот уровень...
Понимание о педагогике,
педагогического, да, профессии хотя бы.
Но курсов репетиторства точно нет. Есть просто курсы языковые, вот после которых как раз и считают люди, что они имеют право преподавать, скажем, даже детей. А на самом деле нужно иметь высшее образование. Это как минимум педагогическое образование. Иметь опыт преподавания. Опять-таки, с кем ты хочешь работать? С детьми или со взрослыми? Бизнес английский? Или это будет подготовка к экзаменам? Это все абсолютно разные квалификации, и они как бы идут по возрастающей. То есть, ну, чем больше знаний учителя, тем, соответственно, больше он может дать. И подготовка к ЕГЭ и так далее – это гораздо более высокий уровень
преподавания. Но если ты хочешь, конечно, допустим, чтобы ребенок поступил в конкретный вуз, наверное, лучше искать профессора из этого вуза, который точно знает, какие требования там или в другом учебном заведении.
Это было так раньше. Сейчас нужно просто сдать ЕГЭ на хороший балл, на тот, который требуется в определенном вузе. Ну, то есть у нас, например, ученики сдают под 99 баллов. И они поступают, естественно, на бюджет.
А разве в вузах специализированных нету еще внутреннего экзамена после ЕГЭ?
Ну, нет, не везде. Не везде. Где-то есть, где-то нет. Это зависит, опять-таки, от...
Если вы... Да, если вы, например, не сдали ЕГЭ, у вас нет этого...
Ну, если не сдали, там баллов, нечего делать.
Да, а раньше мы действительно сдавали. Вот я сдавала, именно приезжала в университет, я заканчивала РУДН. То есть я приезжала и сдавала очно там, внутри университета, все эти экзамены.
Диана, а по поводу регалий репетитора, да, обычно же вот такой вот список там огромный. Я такой-то, такой-то.
Закончил того, такие, такой-то программы.
School, там какие-то... Стоит ли на это покупаться? Или все-таки нужно каким-то образом проверить этого человека все равно?
Проверить нужно обязательно. Во-первых, есть пробный урок. Не игнорируйте его никогда, обязательно попросите этот пробный урок. Не нужно подписываться на месячное обучение сразу, несмотря на вот эти все регалии, которые прописаны, скажем, да, в его карточке. Поэтому берете пробный урок, а дальше как раз это тоже одно из моих правил, которые, или рекомендаций, которые я бы хотела дать людям, родителям. Обязательно посмотрите, как будет проходить этот пробный урок, потому что это очень важно. Во-первых, вы посмотрите, ваш это человек или нет, чисто психологически, да, комфортно вам с ним, насколько он понятно объясняет, да, можно просто попросить пройтись по какой-то теме. И главное, обязательно нужно, чтобы посмотрите на то, пройдет ли тестирование, как оно пройдет. Будет ли это просто письменное тестирование, да, на какие-то правила, или еще с вами учитель будет разговаривать. То есть он проверит ваши языковые навыки. Это тоже все составляющая такая общего впечатления, плюс к тем отзывам, которые было бы тоже неплохо уточнить у тех учеников, которые уже прошли обучение у этого человека.
Диана, скажите, пожалуйста, учитывая реалии сегодняшнего дня, когда уже ушли из нашей страны и вот эти вот тесты TOEFL, по крайней мере, чтобы они проходили здесь, и специалисты, которые могли подтвердить, соответственно, твои знания по курсу Кембридж и так далее, насколько действительно вот сейчас в школах нужны преподаватели именно для того, чтобы подтянуть ученика по этим таким более продвинутым курсам?
Но на самом деле экзамены все равно можно сдавать. Их можно сдавать просто в других странах, соседних, например, в Азербайджане, да, в Армении, да, соседних. Ну, вот у меня, например, ездили ребята в Эмираты, Дубай. Но и это уже
сдавали.
Такой вариант.
Да, в Казахстане сдают. Ну да, тут.
Да, в Казахстане, вот здесь вот Узбекистан, вот эти все страны вполне себе можно сдать, потому что есть ребята, которые хотят поступить в магистратуру, в аспирантуру в другой стране. У них есть такая цель, и они это могут сделать. Это вполне реально. И подготовиться вот к этим экзаменам, конечно, будет сложно найти специалиста, который владеет вот этим современным, да, материалом, потому что все время же тест меняется, поэтому, как правило, они и едут, вот, например, понятно, в Дубай, там подходят переподготовку, скажем так, переподготовку.
Спасибо большое за совет. Напомню, что у нас на связи был лингвист, основатель школы Intellect Language School Диана Билан. Диана, спасибо огромное. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
На Авторадио.
Да, но это самое 1 сентября не за горами. В этом году за парты сядут миллионы первоклашек. По ним особые родительские волнения. Понравится ли ребенку в школе? Как сложится отношения с учителем, одноклассниками? Что нужно сделать, чтобы адаптация к школе прошла в оптимальном варианте? И как вообще привести ребенка в чувство после долгих каникул, настроить его на учебный процесс? Все эти вопросы постараемся решить с детским и подростковым психологом, кандидатом наук Еленой Лосевой. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Не раз мы об этом говорили, но это реально важно по поводу режима будущего школьника. Вот осталось 2 недели. Что посоветуете?
Ну, в первую очередь, как вы сказали, это как раз режим. В первую очередь сна и питание. Для младших школьников это, конечно, наиболее актуально, но и старшеклассникам также не повредит. Да, то есть у нас сейчас многие дети спят там до 10-11 утра, ложатся ближе к полуночи. И здесь очень важно плавно вернуть режим. Тот ключевой момент плавно, да, то есть не как кричим на ребенка, что-то ты совсем разленился, давай-ка тут быстро, я тебе сейчас устрою, да, то есть здесь вот как раз следующие 2 недели постепенно сдвигать время отхождения ко сну на пораньше и время подъема на попозже, да, то есть тут...
Ну а сколько укладывать, в 9, что ли? В 9? Во сколько?
Ну, первоклассников 10? Рекомендуемый сон, да, потому что у нас есть рекомендуемые нормы сна, и для школьников там 6-13 лет это 9-11 часов.
9-11
и подъем да, примерно около 7, да, получается? То есть школьник да, младших... А? Что?
Ребенок должен проспать от 9-11 часов. О. Чтобы у него у 1-2 класса получалось 11 часов, это еще... Час-полтора дневного сна рекомендуется.
Чтоб я так спал. А вот после уроков сразу же заниматься домашними заданиями, пока голова свежая? Или дать отдохнуть, может быть, там, погулять, побегать?
А здесь уже нужно наблюдать за конкретным ребенком. Кому-то удобнее сразу, кому-то требуется перерыв. Да, то есть у нас как и взрослые бывают разные, да, то есть кому-то нужно переключиться между задачами. Кто-то вот быстрее выполнил и пошел на свободу с чистой совестью. А с детьми также, то есть за ребенком наблюдаем и как ему удобнее, лучше. Но в качестве профилактики можно, например, сейчас поиграть с ним в настольные игры. То есть они более скучные, они требуют сосредоточения, чтобы соблюдать правила, да, то есть это такая вот подготовка.
Это вот сейчас надо поиграть, в настольные игры, чтобы подготовить к школе, чтобы немножко усидчивость и сосредоточенность вернуть.
Внимание,
понятно.
Да.
Так.
А стоит ли в первом классе, вот прямо сразу на старте, записывать ученика там многочисленные кружки, дополнительные занятия, секции, или все-таки подождать, как он вообще адаптируется к новой жизни?
А здесь есть, скажем так, 2 противоположные позиции, и одни советуют как раз никуда максимально не записывать, поскольку ребенок, чтобы вот максимально адаптировался к школе. С другой стороны, если ребенок уже 1, 2 или даже 3 занимался, там, например, на секции гимнастики, да, то как-то неразумно бросать.
Не, ну если занимался, то конечно. Нет, мы не об этом говорим, да. Мы говорим с изнов, да.
Просто на новые кружки во многих школах уже запись началась, да, то есть там, особенно на, если брать Москву на бесплатные, в других тоже собирают, да, то есть в регионах собирают уже сведения о том, кто на какие пойдет. Здесь, опять же, умеренная нагрузка и согласовывать с ребенком, что ему интересно, как ему интересно, поскольку дополнительные занятия после уроков, они также способствуют соглашению и установлению отношений между школьниками. То есть, когда они не в формальных урочных отношениях общаются, а еще чуть-чуть после. То есть и там на кружках часто идет там перемещение детей из класса, да, то есть это расширяет круг общения ребенка и учит его устанавливать долгосрочные отношения. Если же это совсем в других кружках музыкальная школа.
В большинстве случаев в других как раз получается, да. Куда-то возим.
Просто здесь, например, музыкальная школа, здесь ключевой момент, что это реально вторая школа. И когда говорят, что вот там и так можно, нет, музыкальная школа дает очень большую нагрузку.
Да, то есть там
и несколько уроков и так далее. Здесь ребенок может чисто физически не выдержать такую нагрузку, но, как правило, да, то есть... Родители уже в курсе, да, той нагрузки, да, то есть к школе какой ребенок может выдержать. Планировать ее нужно как бы совместно с ребенком.
Понятно.
Давайте про оценки и успеваемость поговорим. Многие родители уверены, настраивая свое чадо, что учиться хорошо надо, лучше отлично. Вот как не загнать ученика на старте? Как внушить, что ошибки может совершать каждый?
Ну, во-первых, личным примером. То есть, когда мы совершаем ошибки, не ругаем себя, и когда ребенок совершает ошибки, да, то есть, тем более, когда у него там модель поведения не устоялась, его как бы тоже за это не ругают, а объясняют раз, два, три, пять, как это нужно, да, то есть до тех пор, пока у него это не закрепится. Собственно, с учебы, как с любой деятельностью, оно вот примерно так и закрепляет. Про важность оценок здесь, опять же, нет единого мнения, здесь в каждой семье может быть своя установка. С одной стороны, оценки у нас носят субъективный характер, они часто опираются на мнение учителя, да, там, или на, если это там контрольная работа, да, то ребенок должен выполнить определенный объем работы за сжатое время. То есть он его может выполнить, но не за указанное время, например, да, то есть это никак не характеризует способность ребенка, а только его скорость работы, да, то есть.
Но дети разные, да. Потом,
с одной стороны, оценки не важны, да, то есть тут. Ну, как-то в других местах можно проконтролировать, усвоил ребенок знания или не усвоил. Но при этом, когда идет какой-то конкурсный отбор, то оценки становятся важнее. И вот эту дуальность, да, где важны, где не важны, для ребенка тоже важно донести. А, опять же, это зависит от его каких-то устремлений по построению своей образовательной траектории, так и от устремлений родителей, да, то есть если для родителей это критично важный пятерочник.
В первом классе, наверное, это сложновато, простите, Елена, я вас перебиваю, да. Ну и, наверное, да, финал...
Да, там оценки пока не ставят.
Финал уже, если вдруг, что часто бывает, в первые же дни возникает, ну, отторжение школы, вот он сходил первый день, и все, и нежелание идти больше в школу, какие слова подобрать, что можно сделать?
Ну, для начала выяснить, почему.
Ну все, я поучился, это сложно, я не хочу больше.
Просто там может быть очень много разных причин от того, что ребенку не понравилось, как закрывается дверь в туалете. Вот не поверите, насколько часто эта причина встречается,
да, что
дети не хотят идти потом в школу. Да, то есть это такой стрессовый процесс.
Скажу вам по секрету, у меня сын сказал, что я не хожу в школе в туалет, потому что там нехорошо пахнет. И терпит до дома, представляете? Так. Извините, перебил,
вот. Да. И дальше, собственно, выяснить, где что и почему. То есть, если это взаимоотношения с учителем, то попытаться их наладить, да, тут важно войти в контакт с учителем. Иногда это может не получиться, есть случаи, когда стоит сменить учителя или даже школу. Да. А если это завязано на только на образовательном процессе, то здесь... несколько сложнее, да, то есть поскольку учиться все равно нужно, и вопрос формирования учебной мотивации, он, скажем так, очень обширный.
Понятно. Знаете, это сейчас мы за одну минуту не решим. Ясно.
Ну да, то есть первоклассник должен хотеть учиться и узнавать новое, да, то есть пятиклассником он уже, называется, понял, что его ждет, и здесь уже сложнее.
Да, это уже надо обращаться к детскому и либо подростковому психологу Елене Лосевой. Спасибо огромное за консультацию. Всего доброго, до новых встреч. До свидания.
Счастливо.
Спасибо.
До свидания.
Мурзилки лайф. Лайф чат.
Скоро школа.
Мы да что ты
что,
говоришь?
Мы не то, чтобы издеваемся.
А просто да сами нет, для себя календарь.
Вставай, сынок, скоро
да,
в школу.
Есть и позитивное ощущение, действительно, и праздника, и какого-то очередного нового этапа. Да, есть они и среди школьников, есть. Ненадолго задерживаются, правда. И у меня уже даже тоже начинает там дочь говорить, вот на 1 сентября хочется пойти. Вот это вот, там,
ну и на этом да. закончится.
Ну вот дальше посмотрим. А и вас тоже спрашиваем, хочет ли ваш ребенок идти в школу, и как вы справляетесь с подготовкой, с покупками, сколько денег, сколько нервов и так далее.
Что почем хоккей с мячом.
Саня начинает из Санкт-Петербурга. У меня готовится к школьной жизни моя вторая племянница. Блузк с сарафаном купили еще в начале лета. А вот канцелярию и все остальное докупим через неделю. В наше время мы с нетерпением ждали начала учебного года. Трудновато сначала, конечно, но потом втягиваться в учебный процесс, и тебе легко. Трудно тому, кто ленится и ничего не усваивает на уроках.
Ой, я помню, 1 сентября, да, всегда думаешь, а всегда было мало уроков, да? Думаешь, ну сейчас чуть-чуть посиди, а потом гулять на улицу.
Но потом неминуемо наступал следующий учебный день.
К сожалению, да, и там было уже 6 уроков. Но вот по поводу блузки с сарафаном, которую купили в начале лета, я бы, честно говоря, не рисковал так. Потому что бывает, уезжает ребенок тебе на лето к бабушке, да, возвращается уже там, плюс 10
сантиметров. А вот канцелярию можно было купить и в начале лета, и весной.
Вот по этому поводу письмо от Риты из Самары. Канцелярия еще с прошлого года осталась. Рюкзак тоже. Учебники выдают в школе, соответственно. Обувь и одежду стало рискованно покупать даже за 2 недели. Лучше за день, да и то слегка на вырост. То есть вообще непонятно, что на начало учебного года будет как раз, а что нужно докупить. Это я уже из своего опыта точно
ничего,
знаю.
Походит в коротких, это стильно.
Да, да.
Купить красивые носки. Оксана продолжает. Ко мне в ателье мальчик с мамой пришел. Брюки укоротить. Говорит, очень не люблю сентябрь. Нет, только 1 сентября. А 30-го у меня день рождения. Моих двоих собрала, около 15 тысяч вышло. При том, что дочери еще сама форму. И начали закупки еще в мае. Но думаю, это еще цветочки. Сын вот в 11 класс идет. Какими суммами закончим год, не знаю. А поступать вообще ужас. Цены. Оксан, ну, я вам могу сказать, как человек, который прошел в прошлом году поступление в учебное заведение, высшее учебное заведение, слушайте, ну, можно ведь и на бюджет поступить. Но не обязательно же все должны поступать в МГУ, Бауманки и так далее и тому подобное. Есть другие университеты, и туда можно попасть на бюджет.
И получить там
еще и стипендии,
да,
получать, да.
А дальше уже зависит все от человека.
Карина из Питера, согласна, денег на сборы уходит много, но мы в этом году успели кроссовки купить на распродаже, форма прошлогодняя, ура-ура, угу. Рубашки опять же на распродаже, канцелярия бесплатная. Бесплатно в школе олимпиадникам подарили подарочный сертификат. Так что на сборы в школу ушло не так уж много. Но есть большие траты, опять-таки, сын старшеклассник. Больше 100 тысяч заплатили за онлайн-курсы, опять-таки, на подготовку.
Да,
это
уже
тоже правда жизни.
Друзья, а что у вас со школы? Плюс 7-915-459-2020. Как идет подготовка?
Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу на Авторадио.
Рисую портрет. Мужчина, 32 года. Все, нарисовала. Запомнили?
Слушай, неплохо ты малюешь.
Какие-то приметы хотя бы. Нет, уши большие.
Мужчина 32 года. Так выглядит типичный безбилетник в общественном транспорте, но, по крайней мере, в столичном транспорте. Дептранс Москвы заказал нейросети составить портрет типичного безбилетника на основе тех статистических данных, которые имеются о зайцах в транспорте. Ну вот и получили, что это мужчина 32 лет. Теперь контролеры будут точно знать, на кого обращать особое внимание во время рейдов. Интересно, что в прошлом году транспортные власти Москвы тоже обобщали портрет безбилетника. И в 2022-м это был мужчина от 19 до 29 лет.
Надо же как приоритет-то сместить.
Не говори.
То есть зайцы за год повзрослели.
Не, ну а как-то время-то идет.
Но остались мужского пола. Да, то есть теперь они постарше. Отмечается, что вообще, в принципе, чем старше человек, тем меньше правонарушений он совершает. Еще есть любопытная статистика. От 20 до 50 тысяч зайцев и более ловят контролеры каждый месяц. Это в Москве.
От 20 до 50
тысяч. Да, в месяц. В наземном транспорте проблема множилась многократно с того момента, как отказались от турникетов при входе в автобусы и трамваи.
Ну
вот
да.
Тогда прямо рвануло, конечно, количество безбилетников. На этом фоне особенно солидно смотрятся жители и гости Санкт-Петербурга. Там подавляющее большинство пассажиров наземного городского общественного
платит?
Транспорта добросовестно оплачивают проезд.
Все-таки
об этом рапортуют
столица.
Власти и хвалят своих сограждан. Это говорит о высокой платежной дисциплине жителей и гостей северной столицы. Пассажиры сразу после входа в салоны транспорта прикладывают проездные билеты или банковские карты к валидаторам. Ну, что еще добавить, что проблема безбилетников, проблема зайцев на транспорте является одной из самых застарелых и трудноразрешимых, причины, по которым граждане...
Ну, конечно, попробуй с него вытряси.
...не платят разные. На первом месте, скорее всего, мотивы экономического характера, потому что тарифы на перевозки обгоняют темпы роста доходов в стране. И для некоторых категорий граждан, если посчитать общее количество расходов на проезд, они, ну, чересчур обременительны.
Сколько сейчас? 1000? Заяц.
Заяц в Москве?
Да, за безбилетный.
В Москве 2000 за билетный проезд.
Я помню,
проезда.
Последний раз 1000 был.
Ну, когда тебя ловили последний раз? Тогда и была 1000.
А потом сразу после тебя
повысили. В прошлом году, но не то, что я был злостный,
а потом
что-то мне не сработало.
Посмотрели на тебя и поняли, что надо повышать. Вдруг еще раз не сработает.
А за пользование чужой социальной карты 4000 рублей штраф.
А там еще и сверяют.
Конечно.
Конечно,
вдруг
да.
Ты взял студенческий сын.
Ну, это мы сейчас опять-таки говорим про московские тарифы, потому что в каждом регионе устанавливаются свои размеры штрафов и так далее. Хотя проблема, конечно, это касается большого количества городов, тем более больших.
Но контролеры работают.
Работают, конечно.
И придумывают все новые и новые способы вытрясти деньги. Вот иногда можно и песней подействовать.
Да, заставить.
Вечером. Куплете.
Представляете, заходит контролер, да, с гармошкой. И начинает играть. Ну, поехали. Пам!
А когда два контролера заходят?
Еще дуэтом. Да. Тогда сложнее. А когда они вот там...
Балалайка и баян.
Вокруг встают и перегораживают все. Зайка моя,
мой приветик,
ты расскажи,
где билетик?
Есть разговор
неприятный,
транспорт у нас
не бесплатный.
Ты не кричи,
будет хуже,
не убегай,
догоню же.
Лучше без слез
обойдемся,
штраф заплати,
разойдемся.
Зайка моя, я ночами плохо сплю, потому что я тебя ловлю. Потому что я тебя одну весь день ловлю. Я ночами плохо сплю, потому что я тебя ловлю. Потому что я тебя одну весь день ловлю. Я за тобой
неотступно.
Я контролер,
ты преступник.
Не упущу,
буду гадом.
Ты на трамвай,
сяду рядом.
Зайцем у нас
нет проезда.
Спорить со мной
бесполезно.
Штрафы как раз
стали выше.
Нынче тариф
за 2000.
Зайка моя, я ночами плохо сплю, потому что я тебя ловлю. Потому что я тебя одну весь день ловлю. Я ночами плохо сплю, потому что я тебя ловлю. Потому что я тебя одну весь день ловлю. Ай, ловлю.
Ишь ты!
Ай, ловлю. Потому что я один тебя весь день ловлю. Все, поймал.
На Авторадио. Морсилки
лайф. Друзья, с 18 по 20 августа в Москве пройдет международная выставка авторских кукол и дизайнерских игрушек «Бал кукол в Кремле». Удивительное, почти сказочное мероприятие, кстати, отнюдь не только для детей, даже, я бы сказала, в первую очередь для взрослых. У нас в студии такой же удивительный человек, Светлана Пчельникова. Внимание, начинаю перечислять вкратце буквально регалии нашей гости. Светлана Пчельникова – художник, автор и коллекционер кукол, президент Международного объединения авторов кукол, президент Российского клуба коллекционеров кукол, член Британской кукольной ассоциации, почетный член Американского союза кукольных клубов, лауреат государственной премии в области культуры за 2016 год, инициатор многих благотворительных проектов, в том числе проекта «Парад звездных кукол». Светлана, здравствуйте!
Добрый вечер!
Спасибо огромное за такое представление. Мне все время неловко, что это все я, что я
только наделала. И это еще не все. И это все о вас, как говорится. Да. Ну, Светлана, во-первых, мы видим, что вы пришли в прекрасную компанию. Я предполагала, конечно, что вы принесете какие-то образцы, может быть, из своей коллекции, может быть, из выставки. Но...
Ну вот.
Да, давайте...
Ничем тебе не образцы.
Да, давайте действительно начнем с того, что пригласите вы на бал кукол и расскажите нам и нашим слушателям, кого мы там увидим.
Три дня, пятница, суббота, воскресенье. Измайловский Кремль предоставляет боярский терем. Шикарнейшее, аутентичное такое место для выставки авторских кукол. 106 художников со всей России, от Калининграда до Махачкалы, без пропусков практически.
привезут лучшее, то, что они сделали специально для этой выставки. Это деревянные, это шарнирные, полиуретановые, фарфоровые, текстильные, смешные дизайнерские игрушки, ужастики. Ну вот действительно, на любой вкус и кошелек. Это выставка такая легкая, летняя, выставка-продажа там от 500 рублей до 500 тысяч рублей, наверное.
Ох, к этому мы еще обратимся, да, по поводу стоимости, по поводу эксклюзивности.
Вот, но главное то, что отличает вот наши выставки, балы, да, это действительно такая легкая праздничная атмосфера. В основном приезжают все-таки не продавать, а общаться, обниматься, взаимопыляться.
Взаимопыляться. Понял, хорошее слово для...
Взаимопылить.
Да. Атмосферное очень, да.
Светлана, ну вы уже сказали...
Я только что придумал.
Немножечко, так сказать, градации кукол сейчас уже рассказали, да. Ну вот из чего делают кукол все-таки? Какой материал самый, может быть, необычный?
Ну, наверное, из такого самого необычного будет художница Антонина Седова из Мексики. Она делает удивительнейших барышень из дерева, вырезает из дерева. Сложно, трудоемко. Я ходила на мастер-класс, хотела тоже попробовать, перерезала сразу себе тесаком там половину пальцев. И восторгаюсь, конечно, красотой, тонкостью, изяществом Антонининых кукол. Это по-настоящему шедевры. Но, как знаете, мамы всякие важны, мамы всякие, да, нужны. Точно так же куклы. Невозможно сказать, какая более ценная, какая более красивая. На каждую куклу обязательно придет тот, кто ее увидит, оценит, полюбит. Ведь, еще раз хочу повторить, не главное купить. Это вот нам, художникам, мы же аутисты, да, мы сидим дома месяцами, работаем, творим, придумываем, создаем для того, чтобы это вот выпустить, да, как детей из себя миру открыть. И нам очень важно, как их примут. Нам нужны восторженные глаза, да, нам нужно вот это вот. Не просто коллекционер заказал по интернету, купил, отправили ему, там, он, может
вроде
быть, даже
никуда.
Вдруг, и вдруг, если вдруг, это очень редко, пришлет фотографию, как там она в интерьере вписалась, ну, это один из 100 случаев, вот, и все, и до свидания. А на выставке, конечно...
Это жизнь.
Ну, вот вы сказали, я спросил, самое необычное дерево сказали, да, хорошо, но тогда... Самый сложный, может быть? Какой самый капризный материал, из чего делают кукол?
Возможно, это металл. Андрей Дроздов у нас художник. У него, кстати, в Санкт-Петербурге 25 августа открывается в самом шикарном месте в музее РАРТ, музей современного искусства, персональная выставка. Он делает из металла огромные конструкции, куклы, которые, конечно...
И это тоже называется куклы? Очень... То есть это не скульптура?
Не скульптура, нет. Скульптура... Ну, кукла как бы отличается... кукольностью, да, то есть увеличенные глаза, там где-то волосики, бантики, ткани. Первый, наверное, такой вот симбиоз скульптуры и куклы сделал Дега, он сделал балерину, скульптуру бронзовую, но при этом одел ее в пачку, да, абсолютно точно. Вот. Ну, а так куклы сопровождают человечество с самого зарождения человечества, говорят, что боги сначала по образу и подобию своему сделали там из глины или из каких-то...
А потом вдохнули душу.
Подручных,
да. Ну вот на выставку, говорят, даже сложно иногда определить, где настоящий ребенок пробегает, где кукла, да, стоит.
100%.
За счет чего это? Кожа, волосы, ногти, все это настолько реалистично, за счет чего это достигается?
Вы знаете, вот у меня лично со мной был такой случай в Германии на выставке. Там очень модно делать реборна в кукол младенцев, новорожденных, да, такие вот, они должны весить 3,5 килограмма, у них такие там прыщики, морщинки, вот, ну прям...
Родинки.
Реалистичные.
Не отличишь.
Вообще не отличишь, да. И я первый раз приехала и смотрю, перед выставкой стоит такая группка человек 10-15 женщин, девушек. Они курят перед входом еще там за 5-10 минут до открытия выставки. У них в руках младенцы, там кто-то там вообще вот так держит. И они стоят, курят, выдыхают на детей. У меня такой был ужас, а потом только уже спустя какое-то время я поняла, что это реборны, которых до этого я раньше не видела. Сейчас они и в России тоже популярны, но российская кукла, она, наверное, все-таки, я заслуженно могу этим гордиться, что приложила как бы большой вклад к популяризации этого направления. То, что самые лучшие куклы делают русские художники. Пока вот мы еще проводили международные выставки, сейчас в основном к нам только русскоязычные приезжают из-за границы, там из Турции, из Испании, из вот Мексики. Антонина Седова специально прилетает на выставку. Хотя много лет с мужем-геологом живет ну, по работе, mm-hmm. более 20 лет живет в Мексике. И обещает нам выставку в Мексике, кстати, когда-нибудь организовать. Вот, так что мы мечтаем, купим уже деньги на билет в Мексику. Такой Артур.
Дай бог, это уже на будущее. Давайте сейчас пока прервемся, маленькую паузу сделаем в нашем
балу. Да, небольшую паузу. Вдох и выдох, как говорится. У нас, напомню, президент Международного объединения авторов кукол Светлана Пчельникова. Продолжим разговор через несколько минут.
Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
У нас в гостях потрясающий увлеченный человек, президент Международного объединения авторов кукол. Дальше не буду уже по всем регалиям, их там миллион. Светлана Пчельникова здесь у нас. Еще раз добрый вечер. Говорим про международную выставку авторских кукол «Бал кукол в Кремле», которая пройдет с 18 по 20 августа. Ну и в целом про это искусство создания авторской куклы. Вот, Светлана, скажите, пожалуйста, сколько может стоить коллекционная кукла? Понятно, что нас какой-то там в том числе и максимум интересует.
Да, ну, отвечу так. То есть не количество материала и не качество материала. Там, может быть, и драгоценные камни использованы, и ну, что-то такое антикварное, совсем кружева редчайшие какие-то. Больше все-таки спрос. Если у художника есть имя, то он продает свою куклу там за 100 тысяч долларов. Есть такие, да, художники, там за 1,5 миллиона рублей есть такие художники из ныне живущих современных художников. Ну, а, конечно, антикварные куклы, они, там, если из царской коллекции, они стоят уже других совершенно денег. Но никто не пугайтесь, это единицы такие цены. В основном где-то начинается там от 2000 рублей, теплая, добрая, сделанная руками, с любовью. Ну и в среднем где-то тогда 20 до 30 тысяч рублей кукла, которая уже может относиться к искусству, в которой нужно играть только глазами, которая может стать основой будущей семейной коллекции. Угу. И пройдет буквально там 10-15 лет, и эта кукла стоить будет уже не 20 тысяч рублей, а, ну, кукла этого автора, а 200 тысяч рублей.
Ну, автор сестры станет известным, да?
Да, да, да. Вот сестры Попов, Петр Тишков, Михаил Зайков, Владимир Емельяненко, имена, которые вот буквально, ну, самородки, да, из каких-то отдаленных мест, и вдруг они приезжают на выставку там в 2014 году, в 2016 году, вот на моей выставке, и просыпаются, можно сказать, знаменитыми на следующий день. 100 заказов сразу и
ну
цены.
Вот мы с вами начали уже об этом разговор, я хотелось бы его чуть побольше развернуть. Все-таки вот по вашему мнению, которое абсолютно авторитетно, наши именно русские мастера сейчас одни из лидеров в мире по качеству, по интересу, по шедевральности исполнения кукол.
100 миллионов процентов. Все первые места на конкурсах всегда, и обложки, и афиши всегда художникам русским, потому что какая-то идея, концептуальность, прям кукла как авторское артхаусное такое кино со своей историей. Ты бесконечно с этой куклой общаешься, ты в ней каждый раз находишь что-то новое, открываешь для себя. Есть куклы простые, да, вот, ну, там, для детей, хоть они, может быть, и сделаны авторами, так, ну, как бы немножко поточные, но когда художник готовится к какой-то выставке или вынашивает там идею, концепцию, и, ну, чем 100 раз об этом говорить, лучше, конечно, один раз посмотреть.
Хорошо, тогда где этому учат? Это же какая-то уникальная профессия получается. Или это не профессия, или это хобби?
Кукольник.
Кукольник.
Можно так сказать, да.
Ну, вы знаете, наверное, вот все-таки все сейчас есть в интернете, все мастер-классы, они в бесплатном доступе выложены на огромном ресурсе на портале куклы.ру. Мы 15 лет, вот Ольга Тамойкина и единомышленники, я в том числе, помогали, находили методом проб и ошибок, путем экспериментов отрабатывали, а потом это все просто выложили, потому что потом уже можно идти на мастер-классы, угу, чтобы что-то уникальное, золотиное шитье, какую-то там фантастическую роспись.
Но база должна быть, и ты ее можешь сама освоить.
Да, и базу нужно просто понять, что тебе ближе. Фарфор, дерево, текстиль, ткань, чулки. Какие есть художницы, мама с дочерью, из Туапсе, Любовь Буланкина и Людмила Перегудкина, они делают из чулок, из колготок, из панталон, да, куклы портретные, текстильные. Ну, просто они подарили однажды мне куклу, меня сделанную там вот, ну, один в один. Я, когда езжу, путешествую по выставкам, мне ее жалко убирать в коробке в чемодан, она ее пристегивает
с собой.
Вот по поводу портретных кукол, да, ведь огромное количество есть поклонников такого вида искусства. Тут, пожалуйста, пожалуйста, и вы, и Глеб Жеглов, и Сергей Бодров из кинофильма «Брат». Вот вообще, вот в чем фишка таких кукол? Понятно, что я делаю с портретами. Сходство, размер какой?
Ну, вы знаете... Это просто шикарный подарок человеку, у которого все есть или у которого ничего нет, но как бы от 15 тысяч рублей там, и до 150 тысяч рублей можно заказать портретную куклу, опять же, из фарфора, из пластика, из текстиля.
Или из чулок.
Или из чулок, как теперь уже знаем. Из Туапсе девочки сделают. А вот в Ленобласти живет Владимир Емельяненко, он делает портретные шарнирные высочайшего просто уровня мастерства куклы. Там Людмилу Гурченко, Аллу Пугачеву, какие-то такие.
Шарнирные?
Да, шарнирные.
Это деревянные?
Это, знаете, это когда у них все... можно постоянно даже вот чуть-чуть вот...
Они из пластика сами по себе,
да,
а дальше шарниры.
Сейчас даже вот ну, просто наклонил голову, и кукла уже изменила там настроение свое, да, вот. И у него такое количество заказов, что, ну, это востребовано. Люди просто хотят своих кумиров себе домой...
Хотя бы в виде куклы. Да. А вот по этому поводу вопрос. Много ли у нас в России коллекционеров, вот по-настоящему увлеченных коллекционеров кукол?
Ну, наверное, могу сказать, что... Давайте так. Последняя выставка середина мая в Санкт-Петербурге. Бал кукол. 3 дня. Севкабельпорт. По билетам 7600 посетителей пришло. Ну, так, допустим, половина ушли, просто так, впечатлившись эмоциями, нафотографировавшись, пообщавшись. Но в основном, я же на входе, я организатор, я встречаю, провожаю, я вижу, как люди приходят, кого-то вообще просто затаскивают, да. Я не хочу, не люблю, я боюсь кукол, я не пойду. Ну, пойдем за компанию. И вот эти обычно самые такие, прям со слезами на глазах. Я нашел свою первую учительницу, я увидел там свою маму, или куклу, которую мне сшила бабушка, ну, вот какой-то такой восторг. Сразу звонят, бегом, бросайте все, еще 2 дня работает выставка. Потому что куклы – это детство, это защищенность, это ты попадаешь вот в эту атмосферу, когда ты был дома, там, с мамой, с бабушкой, с тетушками где-то, когда у тебя не было вот таких глобальных вообще никаких проблем, ну, дала тебе мама по попе, ты побежала своей кукле в углу и рассказала.
Послушайте, а коллекционеров, я знаю, вот вы с собой принесли замечательные уникальные книги, очень красивые, прямо тоже подарочное такое издание, в них представлены в том числе коллекционеры российские, среди них, к моему удивлению, например, Владислав Третьяк. А также Никас Сафронов как художник, как человек искусства, я понимаю, но Владислав Третьяк... Что случилось?
Он свои фигурки, свои изображения.
Кстати, очень много именно Владислава Третьяка делают художники, тоже из разных материалов. И Владислав легендарный человек во всех ну, сферах. Мы познакомились через благотворительный проект. Он еще когда-то, когда ему было 20 лет, уже занимался благотворительностью, помогал детскому дому, где работала моя свекровь, заведующий, там, дети с ДЦП, спастики, и вот он покупал на свои собственные первые гонорары инвалидные им коляски, и как-то вот так вот, ну, мы, конечно, я не тогда с ним познакомилась, а вот лет 15 назад... И то, что он делает от всей души, и по заказу его фонда, сначала я сделала несколько кукол Владислава Третьяка, а потом его супруги Танюши, Татьяны, которая, ну, всегда с ним, как ангел-хранитель была его, вот, ну, и... Потом он увлекся и стал просто их собирать, покупать, коллекционировать.
Теперь у него команда, я думаю, настоящая.
И не одна
хоккейная. Кстати, грядущая выставка «Бал кукол» в Кремле, это же выставка-продажа, да? То есть, в принципе, любой экспонат можно приобрести. Или все-таки есть эксклюзив, который просто для показа?
Нет, я думаю, что эксклюзив – это все-таки наш проект музейный. У меня есть кругосветка, это государственные музеи, федеральные, областные музеи, музеи художественные или краеведческие, где мы уже там на 3-4 месяца, вот меня очень любят в Краснодарском крае, там в музее Филицина в Краснодаре сейчас до конца октября идет выставка, потом они просят немножко ее переоборудовать и на Новый год сделать выставку. Новороссийский музей краеведческий, Геленджик краеведческий музей, Воронежский художественный областной музей, Ростов-на-Дону тоже...
В общем, по югам вы.
Ну, по югам, знаете как, Во-первых, там тепло.
Логично.
Во-вторых, шикарные дороги, заправки, гостиницы. Вот как с куклами на любой кошелек, так я, конечно, очень много езжу по России. И хочу сказать, я вижу, как на глазах она просто вот расцветает. Несколько лет вот эта программа поднятия и развития регионов. Аплодисменты. Железноводск, Кисловодск, Ессентуки. Города, где там 5 лет назад еще как-то было не так. Сейчас теперь ты приезжаешь, да, как в...
Есть что посмотреть, есть куда сходить, тот же музей.
Очень ценно, очень ценно, действительно, что вы не только застряли в столицах, там, да, в Москве и в Санкт-Петербурге. Очень прекрасно, что вы ездите по стране. Друзья, вам просто даем на заметку, что если вы видите, что среди организаторов Светлана Пчельникова, это значит, ну, уже, в принципе, знак качества, это те самые куклы, на которые стоит посмотреть. Ну, а из ближайшего, это с 18 по 20 августа в Боярском зале Кремля в Измайлово, шикарная, говорят, территория, пройдет международная выставка «Бал кукол в Кремле». Этому человеку нужно верить, эти куклы нужно видеть. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо.
Хорошей выставки.
Спасибо.
Мурзилки лайф. Лайф чат.
Ой, ну да, что? Ой, да. Самые горячие денечки сейчас у родителей, которые готовятся в школе. Нет, ну кто-то вообще на расслабоне, да? Ну а кто-то действительно
я
очень сильно переживает. Но ты-то да. Ты... Обычно папы на самом деле на расслабоне.
Нет, у меня на расслабоне вся семья, потому что как-то так была проведена ревизия. И настолько все хорошо, что думаешь, что где, когда же будет плохо.
Ну, наш слушательница пишет, как бы то ни было, но в школе нужно готовиться, ничего не поделаешь, и моральный в плане покупок. С моральной точки зрения все спокойно у нас. Младший идет в родную группу детского сада, старший в свою школу на надомную форму обучения. То есть ничего не меняется в этом году, ни адрес, ни формат, ни иные важные моменты. Переживать поводов нет, и это радует, ибо так было не каждый год, а перемены не за горами. С точки зрения покупок в этом году я сама себе удивляюсь не стремлением шевелиться. Это когда оставляла сбор на последнюю неделю, обычно в течение лета что-то покупала потихоньку. Увидела хорошие тетрадки по акции, взяла. Увидела ручки, придя за чем-то другим, купила. Так и проще получалось, и подешевле. В последнюю неделю только обувь обычно покупаем, чтобы лапа не успела вырасти у старшего.
Все
советы и дают.
А Лена из Клина дальше. Я в этом году прямо экономно уложилась. Канцелярию почти не брала, так как в школе почти все в тонких тетрадях или в рабочих. Юбки и блузки от старшей остались в идеале, перешли к младшей. Старший купил 3 штуки, соответственно, юбки. И 2 водолазки. Юбку она сама себе за лето сшила, еще одну был материал и захотела шить.
Молодец.
Купила по брюкам, по спортивному костюму. Рюкзаки остались с прошлого года. Обложки, линейки, циркули, калькуляторы и краски в школу тоже остались. Кеды и туфли, правда, пока не купила. А в художку пока ничего не покупала. Часть остается с прошлого года. Но сейчас трата около 6 тысяч на двоих детей.
Художка тоже, ну, такое дорогое удовольствие.
Оно отдельное.
Вероника, отчет. Собирали в первый класс, около 20 тысяч рублей точно ушло. Ко второму классу меньше, около 10.
А потому что подумали, ничего себе, в прошлом году собрали ребенка.
Не, а потом, наверное, закупились до пятого класса.
Честно говоря, я еще не совсем уяснила, что в понимании наших родителей означает собрать ребенка в школу. Одни имеют в виду только школьную форму, канцелярские принадлежности и ранец. Другие плюсуют сборы в фонд класса, где они есть. Или школы.
Они есть, правда, что до сих пор?
Слушай, ну вот...
Это не называется фондом класса. Это некое...
Добровольное пожертвование.
Не добровольное пожертвование это даже не называется. Это решение родительского комитета, класса. Мы собираем там, например, на подарки детям или не собираем?
На подарки детям, на дни учителя, на Новый год и так далее. На какие-то
на экскурсии.
Там, на заказ автобуса.
На класс мы ничего не собираем. Ни на шторы пресловутые, там, ни на парты, ни на телевизор какой-нибудь для класса.
У нас и штор-то не было. Жалюзи. Зачем на них
жалюзи? Для обновления класса. Ну вот, ну и, соответственно, вот написала Наталья из Москвы, по-моему, тоже, да, что так как до конца не разобралась, где какие расходы точно считать, то есть мы считаем, что они нормальные и не сильно изменились по отношению к прошлому году.
Не, ну изменились. Даже статистика есть, подсчитывали, ну что-то там плюс 20% по году, что ли, получается. Но все равно подорожало все.
Ну значит, инфляция, ничего не попишь. Человек не покупал то, что сильно подорожало.
Ну,
может быть,
возможно.
Треугольники и транспортеры не так сильно подорожали.
Ну, они еще с прошлого года остались. Друзья, спасибо огромное. Ну, надеюсь, что у вас все происходит без истерик, вы заранее все сделали, ну, а остальных, как говорится, всем удачи и не обанкротиться в преддверии нового учебного года.
Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
И вновь возвращаемся к началу учебного года. Несмотря на многолетние традиции, напомню, 64% российских родителей считают самой нецелесообразной тратой к 1 сентября покупку цветов, а также дорогих подарков учителям. И вообще, ходить на 1 сентября в школу тоже дурацкая традиция.
Ну, я ладно, думаю, в этом году, кстати говоря, школы могут быть полупустыми.
Пятница, потому что?
Ну, именно поэтому.
Ну, все придут к понедельнику.
Как, традиции надо соблюдать.
Тем не менее, да, 17% родителей уверены, что цветы учителя – это знак уважения и внимания. Почти 9% вместо цветов перешли на участие в благотворительных акциях. 12% делают умнее, они покупают один букет от класса, независимо от того, участвуют в благотворительной акции или нет. Ну, просто
вот
так договорились.
Могу сказать, у нас, например, вот эту традицию попытались внедрить. Что, а давайте букет от класса.
Но каждый понес.
Да, собираем деньги.
Но из-под тяжка все равно.
Приносим один большой красивый букет от класса, а потом кто-то из родителей начинает думать, ну как же, вот там моя дочка или мой сыночек должен отдельно.
Все остальные пусть, а вот я.
И начинается общий букет, потом кто-то тихонечко еще принес, кто-то и я тоже принес.
И ну пускай, опускай, да пускай несут. А что, ты сдала на один букет, все.
Так как у меня с прошлого года у младшей дочери классный руководитель мужчина, я себя вообще сняла все моральные обязательства.
И что вы ему дарите? Одеколон?
Напитки?
Нет, на 1 сентября, по-моему, мы как раз букет от класса вот так ударим. И вроде нормально, потому что кажется,
но это
вроде кажется, что женщине
вам повезло,
дарить нужно больше.
А в этом году что, тоже? Он же?
Он же остался. Я надеюсь, надо проверить.
Ну, кстати, еще 43% родителей отметили, что не нужно вообще тратить подарок учителю на 1 сентября. Ну, есть же день учителя для этого. Вот тогда и подарим. Или день рождения, в конце концов. Ну, что же и на 1 сентября-то? Потому что тут еще и небольшой период проходит, да, вот это вот 1 сентября, а потом и день учителя. Да, и приходится опять собирать.
Но там другие подарки.
Да, ну и, кстати, сами учителя-то относятся к этому совершенно спокойно. Ну, не нужно дарить миллион букетов. Ну, еще раз скажи же, Гордей, у тебя, во-первых, да, сестра-учительница, у меня теща. Ну, да. Куда потом все это? Ну, просто жалко такое количество цветов, которое потом валяется в ванной, стоит в каждом букете, буфете, стоит каждом, на каждом столе и так далее.
Что касается
уже не хватает ваз под
моей
эти самые.
Моей сестры, часть она, конечно, приносит домой, а часть у нее так вот долгое время стоят
оставляет
в классе, она
класс,
за ними
конечно
ухаживает, они стоят, украшают класс, вроде как праздник остается.
Ну, все равно же не нужно, согласись. Ну, не нужно столько
ну,
учителей.
Слушай, если так рассуждать, то цветы вообще не нужны, они все равно,
как один букет нужен.
Рано или
один
поздно
букет
они сдохнут. Извините меня за этот глагол.
Можно давай песню подарить.
Давай, да. Вот ты сейчас представишь себя в роли учительницы и выскажешь все по этому поводу.
Вечером. В куплете.
Тем более, что Гордеев сегодня, ну, прям вот учительница 100%.
Училка.
Да. Белый верх, черный низ.
И белый совсем низ.
Да, умненько, головка.
В центре города большого, в средней школе номер 5. Педагогам дарят снова и опять. Педагог считал букеты, просто выбился из сил.
Кто вас всех об этом просит, прям вот носят мне и носят.
Педагог заколосил.
33 букета, 33 букета, 33 букета, места больше нет. 33 букета, до свидания, лето.
Вот мой магазин, букет. Утонуть в цветочной массе наш рискует педагог. Аромат чудесный в классе я понюхал за немок.
А в подобной атмосфере невозможно грызть гранит.
Как внимать науке точной? Отнесите все в цветочный. Вам учитель говорит. 33 букета, 33 букета, 33 букета, места больше нет. 33 букета, до свидания, лето.
Вот мы выносили букет.
33 букета, 33 букета, 33 букета, места больше нет. 33 букета, до свидания, лето.
Вот мы выносили букет.
33 букета, до свидания, лето.
Вот вам, Марья Васильевна, букет.
Спасибо.
Все. Кушайте, не обнимайтесь. Спасибо, друзья. На этом наша учебно-развлекательная программа закончена. По
поблагодарим прилежного ученика, барабанщика Андрея Усова.
Спасибо старшекласснику, бас-гитаристу Павлу Чернякову.
Выпускник Кирилл Буданцев, гитара.
Отлично учился на клавишных Евгений Коротков. Друзья, да, скоро в школу ничего не пописываешь, но есть еще 2 недели. Уйдите, пожалуйста, в отрыв. Ну и не мучайте ни себя, ни своих детей. Все, как говорится, успеется.
Мы с вами, если что, в отрыв. Не забывайте, каждый вечер на Авторадио.
Я уже пошел.
Все. Ну а завтра вновь встречаемся в 6 вечера на волнах Авторадио. Звонок прозвенит, все за партой, у приемников. Это было шоу Мурзилки Лайв. Всем спасибо и до завтра. Счастливо, ребята.
Пока. Пока.
Вечернее шоу.